Радио «Спутник». Новости.
У микрофона Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении Северной Кореи. Как отмечается в документе, распространенном Белым домом, действия и принципы Пхеньяна продолжают представлять чрезвычайную и исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. Режим, предусматривающий санкции, был объявлен президентским указом от 26 июня 2008 года. В частности, ограничительные меры относятся к распространению ядерных материалов. Боевики, запрещенные в России террористической группировки «Хаят Тахрир аш-Шам», блокировали колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками в населенном пункте Найраб сирийской провинции Идлиб. Об инциденте сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Щербицкий. По его словам, боевики под угрозой применения оружия не пропустили колонну юношей и девушек совместно с родителями, которые попытались пешком добраться до контрольно-пропускного пункта сирийских вооруженных сил в районе населенного пункта Трумба. При содействии российского центра по примирению в Алеппо смогли добраться свыше 700 молодых людей с неподконтрольных сирийскому правительству территории, сообщил Щербицкий. Главы МИД «Большой семерки» выразили озабоченность по поводу китайского законопроекта о защите национальной безопасности Гонконга. Дипломаты в совместном заявлении, распространенном Госдепартаментом США, обвинили Пекин в несоблюдении обязательств и призвали его пересмотреть решение. Представители США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании, а также ЕС, считают, что необходимы открытые дебаты, консультации и уважение прав и свобод Гонконга. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес госпитализирован с подтвержденным COVID-19 и пневмонией. Об этом сообщил представитель Национальной системы управления рисками Франсис Контрерас. По его словам, несмотря на заболевание, политик чувствует себя хорошо. Слова чиновника приводят СМИ. Началась первая ночная репетиция Парада Победы на Красной площади в Москве. Как уточнили в Министерстве обороны, пешие Следующий информационный выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта, а у нас в гостях сегодня Дарья Зарина из Санкт-Петербурга. Вместе с командой больничных клоунов Дарья организовала первые в России онлайн-трансляции больничной клоунады в детских хосписах и больницах. Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дарья, как давно вы работаете с командой больничных клоунов и есть ли такая профессия «больничный клоун»?
Да, мы работаем уже больше 10 лет, вот сейчас 11-й год. Но профессией в нашей стране это стало не так давно. То есть изначально мы работали как волонтеры. А во всем мире профессия больничных клоунов существует уже больше 30 лет. Это именно профессия, ей даже учат в высших учебных заведениях. Вот, например, в Израиле, в университете Хайфа можно получить бакалавр по специальности больничный клоун. Вот, по-моему, это единственное высшее учебное заведение, которое обучает этой профессии. Но именно как профессия, как то, чем люди живут, зарабатывают деньги и основная деятельность, это существует очень-очень много где.
Давайте тогда вернемся к этому. Сначала вы расскажете нам, как вы пришли в эту профессию, с чего начинали вы. Я так понимаю, что были вы волонтером, и сейчас уже вы посвящаете этому всю жизнь. Даже создали целую организацию. Как все начиналось?
Все так. Я вообще клоуном хотела быть с детства, но клоуном цирковым быть не хотела. И, в общем, как-то не было выхода из этой ситуации, а потом я уже была довольно взрослая. У меня уже был сын, и я прочитала в журнале про то, что появилась в Москве такая волонтерская организация «Доктор Клоун», и они занимаются больничной клоунадой. И это был прямо вот инсайт, свет в небе. А мне предложили сделать филиал волонтерской организации «Доктор Клоун» в Питере. И мы начали его делать. Начали ходить как волонтеры, набрали первую школу, к нам приезжали вот ребята из Москвы делиться опытом, учить нас. И мы начали учиться не только у коллег в стране, да, а мы начали ездить за границу на конференции больничных клоунов, приглашать к себе опытных больничных клоунов, вот с опытом по 20 лет, к нам французы приезжали, израильтяне приезжали. И довольно быстро стало понятно, что, конечно, волонтерский формат — это здорово и замечательно, но надо переходить на профессиональные рельсы, потому что профессиональная больничная клоунада, регулярная больничная клоунада — это совсем другое дело, и это действительно все серьезно, и нужно ставить все вот как в мире. И тогда от понимания до момента, как мы нашли деньги и смогли принимать людей в штат и ходить уже регулярно, тоже какое-то время прошло. Но вот с 2012 года, как существует именно организация «Ленздрав Клоун», мы уже профессионалы. И работаем за деньги, это профессия, у нас в трудовых книжках написано «больничные клоуны», все чин-чинарем.
Давайте мы тогда... Тема очень интересная, потому что мне кажется, что многие слушатели, многие люди вообще не понимают, что это профессия, и что все очень серьезно, и есть у нее своя специфика очень сложная. И об этом тоже интересно поговорить, но хотелось бы еще вспомнить, а первый раз ваш был каким? Когда вы вышли, вы почувствовали какое-то особое удовлетворение, возможно, вы поняли, что это ваше, или, может быть, что-то наоборот не получилось?
Я, когда сейчас смотрю фотографии того первого выхода, это был сентябрь 2009 года, и мы вышли в НИИ онкологии имени профессора Петрова на детское отделение, естественно. И я, когда смотрю эти фотографии, я не понимаю, за что нас любили дети, как нас не выгнали врачи, потому что это так непрофессионально, мы в каких-то ярких футболках, молодые, дерзкие, ничего не умеем. Но это с высоты, да, с высоты 11 лет и, значит, заграничных стажировок. А тогда я помню, что это, во-первых, конечно, был безумный адреналин. Первый раз сбывается мечта, и первый раз мы получили вот какую-то отдачу от детей, да, мы поняли, что мы нужны, что это нужно, что мы будем продолжать. Ну, в общем, паника, адреналин и эйфория в конце сопровождали первый раз. У нас просто специфика такая, что даже те, кто знают, что существует больничная клоунада и примерно представляют, что это и много есть, и давно есть, все равно есть какой-то такой образ в сознании людей, не близких к этому, что это представление, что вот про меня еще даже друзья мои, кто знает меня много лет, кто жертвует в Ленздрав Клоун, говорят, а вот эта Даша, она делает представление в больнице. В этот момент Дашу перекашивает. Потому что, конечно, никаких представлений мы не делаем, мы именно импровизируем. Мы не выходим, не встаем на сцене, не говорим, смотрите на нас, детки, значит, детского отделения. Мы именно общаемся. Приходит вот этот персонаж, да, вот мой персонаж Джанка или там вот персонаж моих партнеров Кнопка или Боба. И этот вот персонаж живет на отделении, да, общается, играет вот эти, значит, 1,5-2 часа выхода. И каждый раз что-то новое. То есть ты из этого образа импровизируешь. И это, конечно, и безумный стресс, да, потому что нужно все время, в любой момент времени выдавать что-то вот бодро и смешное. Но, с другой стороны, это такое, типа, как серфинг, да, то есть ты на этой энергии, на этом адреналине так и плывешь 1,5-2 часа выхода.
Каждый раз нужно понять, как поймать волну, потому что каждый раз она новая, насколько я это могу понять. А давайте тогда о специфике поговорим, чтобы мы тоже понимали, в чем основная специфика, возможно, в чем отличие вашей работы от работы клоуна, допустим, в цирке.
Ну, два главных отличия. Во-первых, вот та самая импровизация, то есть репетиции нас не спасут. Нам помогает подготовка, да, то есть вот количество выученных штук, да, фокусов, музыкальных инструментов, вот такого багажа, которым мы можем жонглировать. То есть подготовка нам помогает, а именно репетиционный процесс, то есть придумать и вылезать в репетициях какую-то репризу, да, нам совершенно не поможет. То есть мы тоже должны тратить время и готовиться, но это не полноценные репетиции, это другое. А второе, это, конечно, камерность. То есть если клоун цирковой работает на зал, да, на огромный многотысячный зал, или даже на небольшой, но все, даже если это небольшой зал, какое-то камерное выступление клоуна, все равно он такой типа царит в пространстве, то есть он работает на каком-то отдалении от аудитории, то мы в максимальном контакте, да, то есть мы про отношения, да, то есть с какими-то детьми у нас какие-то более близкие отношения, такие контактные, помутузиться, поиграть во что-то активное, с кем-то у нас отношения подальше, такие уважительные и легкие улыбки, то есть мы вот более близкий контакт. Вот это, пожалуй, два самых главных отличия.
Дарья, а сама специфика, вот мы сейчас с вами поговорили о взаимодействии, о том, как вы можете проявляться и как вы можете реализовываться. А вот Если говорить о том влиянии, которое вы оказываете, ваша работа оказывает на больных, я так понимаю, что главная задача — это рассмешить, отвлечь. И, возможно, есть какие-то исследования, которые говорят нам о том, что чем больше человек отвлекается и смеется, особенно ребенок, тем легче ему находиться в больничном пространстве. Например.
Да, исследования, конечно, есть, потому что явлению больше 30 лет во всем мире, да, и российские исследования, если даже наша организация уже начала свои собственные исследования, небольшие пока, но вот мы будем их публиковать в медицинских журналах, когда наберем достаточное количество детей. Самое главное, что точно делают больничные клоуны, снижают тревожность, да, то есть тревожность — такая вещь, которая не помогает выздоравливать, которая вообще ничему не помогает, а выздоравливать тревожность не помогает точно. И вот мы про снижение тревожности. И если снижается тревожность, то и болевой синдром уменьшается, и, ну, в общем, все хорошее, что может произойти от снижения тревожности, каждый может представить сам на себе, и взрослый, и ребенок, и так далее. Но и понятно, что такое первая реакция на клоунов — это клоун пришел, все смеются, и это хорошо, но это не всегда прямо так работает. Да? Зашли, засмеялись. Это не кнопка на вызов клоуна, да, вызов смеха. Наша задача — изменить атмосферу, потому что вот лично мне, я знаю, что многим моим коллегам более такая внутренне ценная и мотивирующая является не реакция смеха, да, когда мы что-то сделали такое заготовленное, все там по полу катаются, смеются, а вот когда мы ребенка в действительно тяжелом состоянии, это там наркозное состояние или если больно, мы отвлекаем его от этого и вызываем какую-то реакцию на себя. То есть иногда внешне и там на фотографиях это выглядит как человек, которому очень плохо, да, открыл глаза и попытался улыбнуться. И, ну, реакция не такая яркая, да, то есть там, на камеру, на фотографию не предъявишь, потому что видно, что кажется, что мы зашли к человеку, которому плохо, и вот он пытается улыбнуться. А на самом деле это самое ценное и самое сложное, да, вот в этой ситуации нам самим устоять и что-то изменить в атмосфере. В атмосфере отделения целиком, то есть вот поднять уровень, да, просто у детей, у которых и так было все неплохо, когда мы поднимаем уровень эмоций, они начинают смеяться, а у детей, кому было в данный момент не очень хорошо, когда мы его поднимаем, им становится нормально или чуть-чуть получше. И вот, ну, по мне, так это более ценно.
А ваша аудитория главная — это дети? Возможно, вы тогда расскажите нам, с кем вы работаете? Со взрослыми тоже или только с детьми? И в каких местах, в каких больницах?
Наша аудитория изначально дети. Больничная клоунада во всем мире, она охватывает, конечно, ну, весь спектр, и работают и с беременными, и были прекрасные исследования, что если больничных клоунов привлекают после процедуры ЭКО, то приживление эмбриона идет лучше, причем с каким-то очень... статистически очень сильно лучше, да, то есть это там не как плацебо. Но вот у нас пока мощностей на взрослых, на престарелых не хватает. Мы работаем с детьми, причем с тяжелыми. Объясню почему. Потому что дети с тяжелыми заболеваниями, они проводят в больнице больше времени. То есть ребенок, который даже вот там ногу сломал, ну сколько он проведет в больнице? Ну, 3 недели, да? Тоже так себе ситуация, тоже неплохо было бы, если бы клоуны были, но всякое ему мы меньше нужны, чем ребенку с онкологическим заболеванием, который проводит в больнице, там, например, полгода. И часто это другой город, то есть он с мамой приезжает лечиться в Питер, а сам вот откуда-то из Волгограда, например. Конечно, мы в этой ситуации мы нужнее, поэтому мы начинаем с тех, кому мы нужнее. Да? Исторически мы начинали с онкологических клиник, онкологических отделений детских. Постепенно расширились, опять же, логически на хоспис, потому что, ну, не все дети выздоравливают и переезжают они в хоспис, и мы таким образом, значит, переезжаем вместе с ними и их там дальше продолжаем сопровождать. Потом у нас добавились психоневрологические детские интернаты. Тоже были большие сомнения, начинать ли этот формат, потому что думали, не потянем, думали, не сможем, потому что эти дети часто не речевые, от них нету ответа, или это ответ непонятный сходу, и было непонятно, как с ними взаимодействовать. Нас очень просили, вот фонд «Перспективы» нас очень просил прийти и начать работать, и мы как-то решились, и вот эти дети теперь тоже у нас, тоже теперь наши. Потом мы потихонечку начали работать с ребятами с аутическим спектром, тоже наша новая сфера деятельности. Начали сопровождать подготовку к анестезии. Это вот в протонном центре с прошлого года, 2019-го, мы начали вот такую практику. Потом в Турнера мы начали сопровождать реабилитационный процесс. То есть это ребята, которые проходят реабилитацию, которым нужно делать довольно неприятные болезненные упражнения. И, конечно, ну, любой человек понимает, что даже не очень неприятным упражнением сопротивляешься и не хочешь их делать. А когда после операции упражнения причиняет боль, но оно нужно, тут Детям, конечно, сложно это объяснить, а вот с нами все идет пободрее и повеселее. И вот недавно мы начали, попробовали взрослый формат. Это взрослые, тоже бывшие подопечные психоневрологических интернатов детских, которые живут теперь в психоневрологических интернатах взрослых. И вот во время карантина нас очень попросили начать с ними работать в формате трансляций. Мы посомневались, но вот при поддержке фонда президентских грантов мы смогли начать с ними работать. И вроде тоже идет очень хорошо, поэтому я думаю, что если все так и продолжится с финансированием и с трансляционным проектом, мы вот эту категорию взрослых мы оставим с нами. Не будем отказываться от них после карантина.
Дарья, как происходил переход в онлайн? Я знаю, что вы первые в России это сделали. Что получилось в конечном итоге?
Работаем третий месяц. У нас уже больше 350 детей и взрослых стали участниками наших трансляций. И мы будем продолжать, пока не закончатся карантины в наших больницах. Вот в больницах, с которыми мы работали. И есть подозрение, что это еще надолго, потому что в наших стационарах карантин снимут в последних. Это самые уязвимые категории, не в коем случае нельзя заносить никакой заразы, никакой вообще. Они каждый год закрываются на пару месяцев на карантины по гриппу, поэтому вот пока они не откроются, мы будем присутствовать в формате трансляции. Чувствуем, что это надолго. Ощущение, что до осени.
Как удается справляться? Ведь прямой контакт при онлайн-встречах все-таки отсутствует.
Ну, ныряли мы в это совершенно в шоковом состоянии в конце марта, что было понятно, что все закрывается, что мы не в состоянии ни выполнять обязательства перед спонсорами, ни поддерживать связь с теми, с кем мы ее привыкли поддерживать там по много лет. Что детей закрывают в еще большую изоляцию, что мы не можем им помочь, не можем их поддержать и не можем выполнить свои обязательства, не можем работать. Поэтому мы просто вот не думая ныряли в формат с идеей ввязаться, а там разберемся. Вначале изобретали просто на ходу. То есть самый главный момент был, что мы не транслируемся, то есть мы не мультик, мы не фильм, а мы максимально, насколько это возможно, в формате онлайн поддерживаем взаимодействие. То есть мы видим ребенка, мы общаемся, поэтому у нас в трансляции не так много детей. То есть у нас вот максимум 9 человек с той стороны нас смотрят, и это уже многовато. То есть там вот 4-5 это так, чтобы мы могли поговорить, повзаимодействовать, как-то вот каждому ответить. И, соответственно, на стороне больниц или вот дома у ребят, кто проводит карантин дома, а не в стационаре, или на стороне хосписа стоит камера. Нас видят на большом телевизоре или на ноутбуке, если это один ребенок дома. И мы общаемся вот через Zoom с помощью видео, меняем, перестраиваемся, постоянно вот переориентируем наши методы под формат онлайн, изобретаем новые. И, конечно, в онлайн гораздо тяжелее. Прям тяжело.
Как удается справляться, когда прямой контакт отсутствует? Нужно ли в этом случае дополнительное психологическое образование? Возможно, есть какая-то специальная программа подготовки?
У нас есть школа клоунов, без которой нельзя начать работать у нас. Да? Это такая вот подготовка вот желающих на входе. И чтобы в нее попасть, тоже нужно пройти отбор. То есть с моим преподавателем, мы смотрим ребят, которые приходят к нам. И самое главное, что мы смотрим, то, чему, мне кажется, либо нельзя научить, либо научить сложно. Да? Вот это природная история. Это можешь ли ты установить контакт глазами? Да? То есть если человек в состоянии сразу поймать контакт, поймать волну человека, в ситуации отбора меня и других преподавателей, но если человек даже с нами не может наладить, моментально какой-то контакт глазами и поддержать нашу волну. Видимо, с детьми, которые закрыты и не настроены на этот контакт, ему будет еще сложнее. Вот. И вот эта контактность и скорость реакции, это, мне кажется, природные вещи. Они должны быть изначально. А мы уже учим техническим приемам психологии, как работать с такими детьми, с сякими детьми, с таким возрастом, с такими категориями. То есть даем в руки именно вот наши рабочие инструментарии, рабочие знания. А образование, которое могло бы помочь в нашем деле, это, конечно, актерское. То есть мы гораздо больше рады видеть людей, не обязательно с высшим актерским образованием, да, с артистическим бэкграундом, с опытом выступления на публике, с опытом импровизации. Вот это очень помогает.
И, конечно, теперь возникает вопрос, а кто же чаще всего приходит в эту профессию и становится больничным клоуном?
Тут вот есть некоторый дисбаланс. Сейчас на меня могут обидеться мои волонтеры немножко, но такая сложная вещь для меня тоже, потому что что приходят и очень хотят участвовать такие вот девочки в районе 30, да, то есть, ну, что, я сама же пришла в благотворительность, когда своего ребенка родила и поняла, что надо отдавать. И вот это вот такая, ну, жалеющая аудитория, те, кому жалко, те, кому хочется помогать, те, кому хочется делиться теплом. Вот это основной поток тех, кто хочет стать больничным клоуном. А самые классные больничные клоуны получаются из дерзких, борзых, бесстрашных мальчиков, да, которые, ну, не в смысле беспредельных, да, понятно, что там первого панка с улицы не подберешь, но именно вот очень сильно в себе и очень сильных. Тех, кто вот не скатывается в материнство и в жалость, и в помощь, да, а кто в состоянии вот этот вектор здоровья, присутствия и энергии пронести через весь вот этот двухчасовой выход и через годы работы больничным клоуном. Поэтому мы изо всех сил проводим разъяснительную работу среди потенциальных хороших больничных клоунов, что им это нужно, а среди тех, кто приходит вот с искренним желанием поделиться, выбираем тех, кто покрепче, да, эмоционально, энергетически, и кто справится. И такой вот все время баланс.
Наверное, после многих месяцев работы люди все-таки выгорают, и психологически нужно как-то справляться с ситуациями. Как вы решаете эти вопросы?
Ну, я, мне кажется, первый пример в нашей организации, потому что я в какой-то момент выгорела дотла, и если бы я не была руководителем и основателем, и не понимала, что, ну, в общем, если я уйду, тут с большой вероятностью все кончится, я бы, наверное, ушла. А так пришлось преодолевать, потому что, ну, дело стоило того, чтобы остаться, но было очень тяжело. Я обращалась за помощью, за медицинской помощью, за всяческой поддержкой. Я обращалась, опиралась. Причем был тяжелый период. Выгорание – то, чего никому не пожелаешь. И в нашей ситуации выгораешь сразу от нескольких факторов. Во-первых, это не то чтобы самая высокая оплата, да, то есть это какая-то такая социальная история, что работа очень тяжелая, очень много силы и энергии выносит, нужно восстанавливаться, а при этом какой-то вот адекватный затратам оплаты труда, да, которую можно было бы потратить на возмещение, на восстановление, ее все-таки нету, и до нее еще в нашей стране пилить и пилить. То есть в странах, в которых очень прилично за это платят, это там Франция, Голландия, Израиль, нам еще долго. Даже в смысле не то, что мы нафандрейзерить не можем, а просто психологически людям сложно понять, что в благотворительности могут быть конкурентные зарплаты. Это вот такой, ну, всероссийская проблема, да, что кажется, что в благотворительности должны быть маленькие зарплаты. Вторая история, что, конечно, мы работаем вот в больнице, и сама по себе эта атмосфера, и если дети не выздоравливают, это все, конечно, очень сильно бьет по нервам. Особенно вот этой категории жалеющих мамочек, жалеющих девочек, к которой я в том числе отношусь, несмотря на весь опыт и все попытки от этого избавиться. И третье, мне кажется, самая выносящая история – это импровизация. Потому что ты все время, ты, автоматизма не происходит. Да? Ну, то есть он происходит, но недостаточный. То есть если во многих других профессиях ты можешь выработать какой-то вот автоматизм ремесла и на нем работать, не тратиться так сильно на импровизацию, то у нас из-за того, что импровизация, автоматизм сильно меньшую долю в деятельности занимает, и ты все время тратишься, ты раздаешь себя постоянно, а от этого, конечно, выгораешь. Поэтому нужно все время наполняться, наполняться, наполняться. А решение проблемы — это вот, вот это самое наполняться, то есть очень внимательно следить за собой, очень беречься, делать то, что приносит тебе энергию, делиться с напарниками, со мною, с другими членами команды и при первых, при вторых, ну хоть при каких-нибудь признаках проблемы не стесняться, не бояться обращаться к специалисту. Просто недавно в Питере появился фонд «Вдох», который занимается именно психологической поддержкой работников третьего сектора. И вот мы работаем в сотрудничестве с ними, и их психологи очень помогают моим клоунам, поэтому, пользуясь случаем, передаю привет этому фонду, он прекрасен.
Я знаю, что больничные клоуны обычно работают в паре. Есть такое правило, даже прописанное правило. Как у вас это происходит? Работают ли у вас тоже в паре люди? И почему так происходит?
Так и происходит, да. Так и происходит, работаем в паре. Это мировое правило. Действительно, можно работать по одному, и там особо крепкие могут работать, и работают, и у нас в том числе есть ребята, кто работает по одному. Но это риск, да, то есть лучше так не делать. Партнер, он и поддержка, да, то есть какую-то тяжелую ситуацию можно обсудить, да, в каком-то провисе друг друга поддержать, да, даже просто вот саму игру вести, опираясь на партнера взрослого, поддерживающего и объединенного с тобой одной целью, гораздо проще. Поэтому да, у нас тоже есть правило работать в паре.
Дарья, время быстро заканчивается, давайте немного поговорим о планах.
Наш план, во-первых, дожить до конца карантина на трансляциях и выполнить все обязательства перед фондом президентских грантов. А когда все это закончится, мы собираемся в полтора раза увеличить количество больниц, с которыми мы работаем, а трансляционный проект продолжить на больницы других регионов, то есть туда, куда мы не можем дойти физически. Раз мы накопили этот опыт, технический опыт, мы не хотим, чтобы он пропал просто так, и думаем, что вот наш трансляционный проект мы распространим на больницы Ленобласти или далеких каких-то вот более географически удаленных от нас больниц, и мы сможем продолжить работать с ними. Но это вот уже история точно послекарантинная.
Я вам искренне желаю, чтобы ваша работа поскорее вернулась в привычные русла. У нас в гостях была Дарья Зарина, основатель организации «Ленздравклоун». А мы прощаемся с вами до следующей недели. Встретимся с новым героем. Пока!
Программа «Русский устный». День знаний. Каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Откуда слово «ерунда»? – спрашивают нас. Хоть и слово «ерундовое» буквально, но история его прозрачная, понятная. И с его происхождением, что не так часто бывает, дело ясное. Макс Фасмер в этимологическом словаре русского языка пишет о слове «ерунда». Слово семинарского языка, из латинского «герундиум». Другие ученые, подтверждая Фасмера, приписывают начало этого слова изобретательности учеников Бурсы, которые все им непонятное, а потому бестолковое, называли «ерундой» от латинской глагольной формы «герундиум», разъяснением и употреблением которой они затруднялись. Что же это за форма «герундиум», в которой ерунды хватает? В латинском языке, который бурсаки учили в обязательном порядке, и в других языках, герундий – это отглагольное существительное, то есть существительное, которое образовано от глагола. В русском языке, например, «сидение» – «отсидеть», «видение» – «отвидеть». У этого существительного немало грамматических особенностей, которые связаны с глагольной наследственностью. Скажем, у герундия нет формы именительного падежа. Ну что это за существительное такое? А еще герундий определяется не прилагательным, как все нормальные существительные в русском языке, а наречием, как его прародитель глагол. В общем, герундий – это трудно, и не только для бурсаков. И для лингвистов герундий – загадка. От этой загадки, от научного названия грамматической формы «герундий» и образовано самое, что ни на есть разговорное слово «ерунда». Нормально, да? Был лингвистический термин «герундий», и стал этот термин разговорным словцом «ерунда». Представляете? А что, если вдруг от названия глагол будет образовано такое разговорное словцо, а? Но это дело будущего. Это когда инопланетяне станут изучать великий могучий, так им наш русский глагол тоже герундием покажется. У слова «ерунда» большая языковая семья. В этой русской семье есть и глагол «ерундить», есть и прилагательные «ерундовый», «ерундистский», есть, конечно, и существительные «ерундистика» – это почти статистика вздора и бессмыслицы. Есть и «ерундовина», которой можно называть почти все – от безделицы и малого дела до великих свершений, исполненных с необычайной легкостью. Всего доброго, добрых слов, а это не ерунда, и добрых встреч. С вами была Юлия Сафонова.
Русский устный.